Говорит Радио Свобода. В Назране сгорел офис правозащитного общества «Мемориал».
Большой долей вероятности это был поджог, потому что есть первые предварительные результаты. Это запись видеокамер наблюдения.
Почему Верховная Рада Украины тянет с принятием закона о деоккупации Донбасса?
Та конструкция политическая, которая заложена в этом законопроекте, фактически вводит запрет на реализацию Минских соглашений.
Чемпион Олимпиады в Мюнхене в баскетбольном турнире Анатолий Поливода о фильме «Движение вверх».
Это, конечно, все приукрасили, но в наших головах, в нашем сознании и в сознании тренера было только одно, только первое место.
Здравствуйте, эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 17 января. Итак, в Ингушетии произошел пожар в офисе правозащитной организации «Мемориал». Это случилось ночью, поэтому никто не пострадал, сообщил Радио Свобода руководитель Назрановского мемориала Тимур Акиев. По словам правозащитника, это был поджог, что подтверждается видеозаписью с камер наблюдения. «Мемориал» связывает произошедшее с задержанием правозащитника главы чеченского отделения организации Аюба Титиева. Пожар в Назране произошел через 3 дня после того, как в Чечню для поддержки Титиева и освещения его дела приехали правозащитники, адвокат и журналисты. Представители «Мемориала» полагают, что таким образом правозащитную организацию пытаются выдавить с Северного Кавказа, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
На сайте МЧС Республики Ингушетия сообщается о возгорании на втором этаже двухэтажного дома по адресу улица Муталиева, 46, в Назране. Огонь удалось потушить всего за 10 минут. Причины пожара спасатели не называют. Об обстоятельствах поджога и его последствиях «Радио Свобода» рассказал руководитель Назрановского мемориала Тимур Акиев.
Скорее всего, с большой долей вероятности, это был поджог, потому что есть первые предварительные результаты. Это запись видеокамер наблюдения, на которых видно, хорошо видно двух людей, которые представляют лестницу к крыше, к нашим окнам, где находится наш офис. И у одного из этих людей в руках канистра, очевидно, с бензином. И в помещении офиса нашего, возле одного из столов, там, где произошло возгорание, нашли сотрудники МЧС бутылку пластиковую, в которой, как они определили, находился бензин. Исходя из этого, мы предполагаем, что это был поджог. И пока, вот на сегодняшний час, уже были там сотрудники различных силовых ведомств республиканских, которые тоже посмотрели, сделали все необходимые действия на месте. И сейчас будет проводиться расследование. Скорее всего, дело будет возбуждено. И глава республики нас заверил в этом, что возьмет на контроль и максимально со своей стороны будет помогать расследованию этого дела.
Никто не пострадал?
Нет, это произошло ночью, никого в офисе не было. Смотрите, какая ситуация. У нас в республике проблем с местными властями нет. У нас не было проблем с какими-то другими силами, течениями, там, какими-то другими, по каким-то другим делам, которые мы ведем в республике. Никаких проблем у нас не было, никаких угроз к нам не поступало. Наоборот, мы находимся во взаимодействии с руководством республики, мы входим в координационные советы всякие, в комиссию по адаптации, в совет по правам человека при главе, и у нас, как бы, в общем, лояльно к нам относятся. И поэтому говорить о том, что это могла быть какая-то проблема, связанная здесь внутри республики, мы не можем. У нас нет оснований для этого. Но мы связываем эту ситуацию с ситуацией, которая происходит и складывается в Чечне с нашим офисом и с нашим руководителем чеченского офиса Аюбом Титиевым, потому что наши коллеги из Москвы приехали и сейчас очень плотно работают по этой теме, ездят в Чечню, возвращаются обратно в Ингушетию, живут здесь в гостинице. И, очевидно, это вызвало раздражение у кого-то, может быть. Опять это предположение, я не могу сейчас точно о чем-то говорить и делать какие-то окончательные выводы. Возможно, это связано с тем, что наши коллеги с мемориала, именно из российского мемориала, из московского, они работают и останавливаются здесь в Ингушетии, в том числе у нас в офисе бывает. Может быть, это как-то связано. Но, опять-таки, пока точно я сказать ничего не могу, потому что у меня нету никакой даже приблизительной информации.
Большой ущерб офису нанесен?
Офису большой ущерб? Трудно тоже сказать. Сгорела оргтехника. помещение трех комнат. Ну, вообще, в принципе, все помещение требует ремонта, потому что там, где не сгорело, там копоть повредила, там где-то от высокой температуры потолки осыпались. В общем, все помещение, все требует ремонта. Сейчас оценку мы пока не сделали, но работать мы будем. В Ингушетии мы свою работу не прекратим. Никто нам не пытается нас заставить здесь, в республике, нам, наоборот, идут навстречу, и любую помощь тоже готовы предложить. Но какое-то время уйдет на восстановление офиса, и поэтому мы не сможем работать в полном режиме, поэтому мы, наверное, где-то не сможем вести прием, например, заявителей.
Это был руководитель ингушского отделения организации «Мемориал» Тимур Акиев. Председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов ставит поджог офиса организации в Назрани и фабрикацию дела против Аюба Титиева в Чечне в один ряд с давлением на мобильную правозащитную группу Комитета против пыток и полагает, что цель организаторов – выдавить «Мемориал» с Кавказа.
Здесь поджог общественной организации, которая 20 лет работает в Ингушетии. Трудно характеризовать иначе, как вот это самое поджог с целью оказания давления на власть и на общество. А статья 205 – это вообще-то терроризм. Можно, конечно, придумывать разные версии этого поджога, и наверняка найдутся желающие придумать самые экзотические версии, в том числе желающие придумать версии со словами «Ну, нам же это невыгодно». Но сейчас представить какую-либо иную версию, как связь этого поджога с тем, что в Чечне арестован руководитель нашего представительства в Грозном Аюб Титиев, и что мои коллеги активно работают, чтобы оказывать ему возможную юридическую помощь. Иные версии представить крайне сложно. Это примерно так же, как рассуждать о вмешательстве инопланетян в это дело.
Чего добиваются люди, устроившие поджог офиса «Мемориал» в Ингушетии, и люди, организовавшие арест, задержание Аюба Титиева?
Вероятно, это все можно ставить в некий ряд. Был поджог офиса сводной мобильной группы правозащитников в Грозном. Был потом погром этого офиса. Был поджог автобуса, на котором наши коллеги из сводной мобильной группы Комитета против пыток возили в Чечню группу журналистов. Поджог около чечено-ингушской границы. Был также погром офиса сводной мобильной группы Комитета против пыток в Ингушетии, в селе Яндара, недалеко от границы с Чечней. И все это как-то привело к результату тогда. Сводная мобильная группа перестала работать в Чеченской республике. Очевидно, теперь пришла наша очередь, спустя несколько лет после убийства Наташи Истемировой, арестовали по очевидно ложному обвинению нашего товарища, маякует уголовное дело, а теперь поджог офиса. Это выглядит логично, любая иная версия, а эти иные версии наверняка сейчас будут появляться у профессионалов придумывания таких версий. Любая иная версия – это сродни поиска вмешательства инопланетян.
Это был председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. Адвокат Петр Заикин считает пожар в ингушском офисе «Мемориала» безусловным сигналом правозащитникам, который следует интерпретировать как угрозу. По его мнению, с точки зрения закона, поджог нужно квалифицировать как террористический акт.
Давным-давно уже оценка подобных деяний дана в федеральном законодательстве. Если посмотреть статью 3 закона, федерального закона о противодействии терроризму, то понятно, что то, что сделано в Назрани сегодня ночью, это не что иное, как террористический акт, совершенный с целью устрашения сотрудников международной правозащитной организации. Я надеюсь, что расследование этого уголовного дела будет заниматься центральный аппарат ФСБ России, так как сомневаюсь, что иные структуры силовые смогут обеспечить эффективное расследование в сложившихся условиях. Нужно понимать, что правоохранительные органы, дислоцируемые на территории Ингушской республики, конечно же, никто не сомневается в их объективности, но нельзя исключить фактор, скажем так, политических соображений, чтобы не нарушить добрососедские отношения с представителями Чеченской республики. Да? Поэтому, я думаю, было бы разумно поручить проведение расследования именно представителям центрального аппарата. Извините, но такое безобразие не может продолжаться вечно. Если вы помните, точно по такому же сценарию происходили события, связанные с Кутаевым. Сначала задерживают правозащитников Чечни Кутаева, по фальсифицированному обвинению. Потом та организация, которая помогала осуществлять ее защиту, комитет против пыток, была выдалена в Чеченской Республике по абсолютно аналогичному сценарию. Если вы помните, у них офис сжигали дважды. Маленький нюанс. Комитет против пыток не являлся международной правозащитной организацией. И квалифицировать действия в отношении них нельзя было как теракт. А в отношении правозащитного центра «Мемориал», который является структурным подразделением международной правозащитной организации, не остается ничего иного, как сделать квалификацию как террористический акт. Потому что, извините, с моей точки зрения, для этого есть все необходимое. Это ЧП федерального масштаба.
Связано ли вот это происшествие, поджог ингушского мемориала с задержанием вашего подзащитного в Чечне Аюба Титиева?
Я полагаю, что между этими событиями имеется прямая связь, несмотря на то, что сотрудники ингушского мемориала никакого отношения к работе по Аюбу Титиеву не имели. Но, видимо, тот факт, что меня несколько раз на машине ингушского мемориала привозили в Грозный, послужило, возможно, тому, что сложилось убеждение, что они к этому могут иметь какое-то отношение.
Цель этих нападений, запугиваний, поджогов, ареста?
По сути, не только выдавить, но и сделать невозможно эффективную защиту Аюба Титиева. Ведь поймите, я работаю не один, мне помогают сотрудники мемориала. В данной ситуации самостоятельно работать в условиях региона, отдаленного от моего постоянного места работы, весьма сложно без помощи коллег. В той ситуации, когда запугиваются сотрудники мемориала, это идет именно запугивание, я думаю, что наши оппоненты думают, что смогут каким-либо образом нашу работу дестабилизировать. Я не знаю, куда, насколько далеко они пойдут, но если это не будет немедленно же пресечено, то поверьте мне, дальше, скорее всего, будут трупы. В буквальном смысле начнут, в буквальном смысле уже давление оказывать путем физического насилия на тех лиц, которые занимаются правозащитной деятельностью. Это рано или поздно нужно остановить.
Петр, когда вы взяли на себя защиту Аюба Титиева, вам начали поступать угрозы?
Лично мне ни одной угрозы не поступало. Надо отдать должное. Ни одной, даже намеков не было, как-либо лично в мой адрес. Но то, что происходит с мемориалом, меня очень сильно беспокоит.
Есть какие-то новости по делу Аюба Титиева? Ну, кроме того, что его родные вынуждены покинуть Чечню, сам он обратился к президенту Путину с письмом о том, что если он признается в том, что это его наркотики, значит, его пытали. Что там еще происходит?
На текущий момент ничего не происходит существенно. Он находится в изоляторе временного содержания ОМВД по Шалинскому району. Я с ним встречался вчера. Он, на момент встречи не было никак... Он мне не сообщал, что в отношении него осуществляется давление. То есть я надеюсь, что в отношении него оно не будет продолжаться.
Это был адвокат Петр Заикин. Титиев был задержан 9 января недалеко от столицы Чечни Грозного. В его автомобиле полицейские нашли 180 граммов марихуаны. На Титиева завели уголовное дело о незаконном хранении наркотиков. 11 января Шалинский суд Чечни арестовал правозащитника до 9 марта. В защиту Титиева выступили ряд российских и международных правозащитных организаций. Накануне Аюб Титиев обратился к президенту России Владимиру Путину, главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и директору ФСБ Александру Бортникову. Правозащитник утверждает, что найденные в его машине наркотики были туда подброшены, а само уголовное дело против него сфабриковано. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Верховная Рада уже два дня рассматривает поправки к президентскому законопроекту о деоккупации Донбасса, в котором Россия на законодательном уровне признается агрессором и оккупантом. Ожидается, что голосование по окончательному утверждению документа состоится в четверг, 18 января. Вчера у стен Верховной Рады произошли столкновения полиции с протестующими, требовавшими от депутатов усилить борьбу с российской агрессией. Почему же в Раде затягивают принятие закона о деоккупации Донбасса и что этот документ даст Украине? Слово корреспонденту Радио Свобода в Киеве Владимиру Ивахненко.
Ко второму чтению законопроекта об особенностях политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях, коротко его называют о деоккупации Донбасса, поступило 673 поправки. Парламентарии категорически отказались включать в документ любые упоминания о Минских соглашениях. Жаркие дискуссии развернулись не только в зале, но и на площади Конституции перед Верховной Радой. Там 16 января обитатели действующего уже 3 месяца палаточного городка сожгли российский флаг, призывая депутатов усилить борьбу с российской агрессией. В тот момент, когда протестующие начали бросать в огонь шины, вмешались стражи порядка. В результате столкновений пострадали полицейские и около 20 активистов. В среду, 17 января, в полупустом зале Верховной Рады депутаты продолжили рассматривать поправки к законопроекту о деоккупации Донбасса. О причине, по которой народные избранники не спешат голосовать за этот документ, рассуждает политический эксперт Руслан Бортник.
Причина состоит в том, что этот закон в значительной мере уже никому не нужен. Этот закон был в свое время оберткой для принятия закона, которым продлены Минские соглашения еще на 1 год. Это была яркая обертка, прежде всего, для правых, для партии Ястреба в украинской политике, которые таким образом обосновывали своему электорату необходимость продления Минских соглашений, в которых записана амнистия, автономия Донбасса и многие другие положения, которые в Украине, в части украинского общества воспринимаются как поражение. Поэтому это была обертка. И сегодня эта обертка приобрела немножко другую форму, она превратилась в такой кодекс политических деклараций в отношении Донбасса.
Из-за действий на востоке Украины Россия признается в законопроекте агрессором и оккупантом, а главной целью документа называется освобождение оккупированных территорий и восстановление целостности государства. Впрочем, как отмечает руководитель Центра политических исследований Пента Владимир Фисенко, рассматриваемый депутатами законопроект не имеет ничего общего с деоккупацией Донбасса.
На самом деле, деоккупация Донбасса, либо в политико-дипломатической, либо в военной форме, возможно, будет не вследствие принятия закона, а вследствие благоприятных военно-политических и внешнеполитических условий. В случае, если Россия либо сама откажется от поддержки 2 сепаратистских республик на Донбассе и под международным давлением вынуждена будет пойти либо на компромисс, либо уйдет из Донбасса, либо в случае серьезного внутреннего кризиса в России, вот тогда появится возможность отбить эти 2 республики. Поэтому сам по себе закон не приведет к деоккупации. Но этот закон должен заменить режим АТО более, скажем так, реалистичным и эффективным военно-правовым режимом. Легализовать использование вооруженных сил для военных действий на Донбассе, создать более эффективную централизованную военно-гражданскую структуру управления. В плане судебных конфликтов с Россией на перспективу этот закон должен решить такие важные задачи, как фиксация факта российской агрессии на Донбассе и статуса неконтролируемых территорий на Донбассе как временно оккупированных вследствие российской агрессии. Вот основные задачи, которые решает этот закон.
С точки зрения западных партнеров Украины, закон о деоккупации Донбасса должен открыть путь к мирному урегулированию конфликта и разворачиванию в регионе миссии миротворцев ООН.
Такая логика присутствует. Во всяком случае, этот закон, вот в чем тут тоже сложность ситуации. Идет внутренняя дискуссия и в парламенте, и в политических экспертных кругах о степени соотношения этого закона с Минскими соглашениями. В принципе, насколько я понимаю, предполагалось, чтобы в этом законе была зафиксирована возможность использования миротворческих сил для деоккупации Донбасса или для мирного регулирования конфликта в этом регионе. Удастся ли это провести в законодательном виде? Вопрос пока открытый. Что касается Минских соглашений, здесь ситуация более сложная. Была попытка зафиксировать в законе ссылку на Минские соглашения, это отвергли. Этот подход не поддерживает даже часть депутатов и политиков внутри правящей коалиции. Но, с другой стороны, этот закон не должен противоречить Минским соглашениям. Если там появятся нормы, которые противоречат Минским соглашениям, то тогда ситуация только осложнится. В этом плане нужно найти золотую середину. То есть, может быть, прямо не ссылаясь на Минские соглашения, нужно добиться, чтобы этот закон не противоречил и сохранял возможность политико-дипломатического регулирования этого конфликта на Донбассе.
С этим мнением, Владимир, Владимир Офисенко, согласен и Руслан Бортник.
Та конструкция политическая, которая заложена в этом законопроекте, фактически вводит запрет на реализацию Минских соглашений. И Минские соглашения – это конструкция, при которой Украина вынуждена будет поддерживать либо частичный диалог с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской области по выборам, по многим другим аспектам, а Россия является как бы посредником, гарантом выполнения этих Минских соглашений. В этом же законопроекте никаких представителей отдельных районов Донецкой и Луганской области не существует. Это оккупационная администрация. Россия – страна-оккупант, страна-агрессор. И поэтому, если этот законопроект будет принят в таком виде, это означает, что любой диалог с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской области и выполнение Минских соглашений так, как они написаны, будут подпадать под уголовное преследование, поскольку это будет запрещено де-факто законом. Вероятность пока принятия этого законопроекта я оцениваю в 40%, все же большая вероятность, что они примут, но эта вероятность достаточно высока, что эти голоса могут найтись. Таким образом, мне кажется, что украинская партия Ястребов еще пытается изолировать президента, отобрав у Петра Алексеевича управление конфликтом на Донбассе, и его, прежде всего, внешнеполитические инструменты.
Считает политический эксперт Руслан Бортник. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Штабы кандидата от партии «Яблоко» Григория Явлинского собрали необходимое для регистрации на выборах президента России число подписей. На данный момент собрано 105 тысяч подписей в 79 регионах страны. Штабы продолжат сбор до 31 января, об этом сообщает пресс-служба партии «Яблоко». По российским законам кандидат от непарламентской партии должен предоставить в Центральную избирательную комиссию от 100 тысяч подписей. Сейчас, кроме прочих, подписи собирают действующий президент Владимир Путин, телеведущая Ксения Собчак и уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов. Регистрацию в качестве кандидатов на пост президента России уже получили лидер ЛДПР Владимир Жириновский и кандидат от КПРФ Павел Грудинин. Напомню, что ЛДПР и КПРФ представлены в Думе. В ночь на 17 января дверь квартиры Станислава Денисенко, юриста штаба Алексея Навального в Хабаровске, обстреляли из травматического пистолета и били топорами. В лифте Денисенко были оставлены угрозы. Об этом в Твиттере написал региональный менеджер штаба Навального Олег Снов. Как пишет Снов, ночью в дверь Денисенко стали ломиться двое неизвестных, один из которых стал замахиваться топором. Нападавшие не ожидали, что Денисенко будет оказывать сопротивление, и убежали. На место были вызваны сотрудники полиции. Прокуратура Германии отказала в помиловании бывшему офицеру СС 96-летнему Оскару Грёнингу, служившему бухгалтером в концентрационном лагере Освенцим. В 2015 году суд признал так называемого «бухгалтера Освенцима» соучастником убийств 300 тысяч человек в нацистском лагере во время Второй мировой войны и приговорил его к 4 годам тюрьмы. Тогда Грёнинг на процессе признал моральную вину, но оспорил приговор. В конце ноября прошлого года стало известно, что Верховный суд Германии отклонил его апелляцию. Поданное 15 января прошение о помиловании было последней возможностью для бывшего офицера СС избежать тюремного заключения. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Исполняющая обязанности ректора Тимирязевской академии Галина Золина сняла с должности декана факультета агрономии и биотехнологии одного из организаторов протестов против передачи опытных полей вуза под коммерческую застройку Александра Соловьева. Формальным поводом для увольнения Соловьев называет наложенные на него дисциплинарные взыскания. При этом он останется на посту профессора академии по меньшей мере до конца учебного года. Свое увольнение с должности декана Александр Соловьев намерен обжаловать в суде. Весной 2016 года правительство России приняло решение передать 101 гектар опытных земель Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева под многоэтажную застройку. Преподаватели академии, ее выпускники и студенты проводили акции протеста, требуя отмены этого решения. О своей отставке с должности декана и будущем земель Тимирязева Тимирязевской академии Александр Соловьев рассказал в интервью моей коллеге Светланой Павловой.
Какова была формулировка, с которой вас сняли с должности декана, и какие, на ваш взгляд, были истинные причины вот подобного решения руководства?
Формулировка за неоднократное нарушение трудовой дисциплины, и приведены в том числе два выговора, а также акты по замечаниям, которые, в принципе, тянули, я так понимаю, на третий выговор. О выговорах, наверное, в принципе, известно. Первые два выговора я получил в течение 3 дней. Один за то, что я посетил заседание научно-экспертного совета Аграрного комитета Государственной Думы и отсутствовал на рабочем месте в течение 5 часов. А второй выговор я получил за неудовлетворительную работу факультета агрономии и биотехнологии по успеваемости и методической работе. Хотя наш факультет по успеваемости один из лучших в университете, и студентов, которые получают стипендии, наверное, по доле больше всего на нашем факультете в сравнении с другими факультетами. Также были сделаны замечания по присутствию в помещениях кафедры в нашей лаборатории, так сказать, посторонних людей, коими были студенты, обучающиеся у нас на факультете, работающие в этой лаборатории, просто выполняя свои исследования в рамках дипломных работ. Собственно говоря, это как раз и послужило основанием для подписания такого приказа. Ну а реально, по большому счету, я, наверное, остался один из немногих, кто в течение этого года были вынуждены уйти, в большинстве случаев сами, по давлениям со стороны новой администрации, после того, как пришла к нам исполняющая обязанности ректора Золина Галина Дмитриевна.
Ну вот Галина Дмитриевна 10 января опубликовала на сайте университета обращение, в котором она излагает собственную позицию, почему вот эти увольнения происходят. И она там пишет о неких нарушениях, которые якобы были в работе вашего факультета. Приводятся ли какие-то основания, какого рода это могли быть нарушения, и могли ли они действительно иметь место?
В качестве нарушений приводится прежде всего... Это низкая успеваемость, но я с этим абсолютно не согласен, потому что это ложь откровенная. Я еще раз повторю, наш факультет один из лучших по успеваемости. Да, там выше успеваемость или меньше всего должников на гуманитарно-педагогическом факультете. Ну, а дальше мы идем. Есть объективные отчеты учебно-методического управления, которые регулярно проводятся. Есть результаты этих проверок. Ну, а сейчас была организована проверка, и по результатам проверки, например, в четверг было заседание расширенное деканское, на нем объявляется, что и на гуманитарно-педагогическом, и на факультете агрономии и биотехнологии ситуация приблизительно одинаковая, а реально в понедельник уже говорится, что на том факультете все хорошо, а у нас все плохо. Ну да, она, естественно, будет говорить, что на агрофаке все не дорабатывается, а на других факультетах все отлично.
Но я так понимаю, что вы пока остаетесь в должности профессора на том же факультете.
Да, да, на удивление, да.
И у вас контракт до начала лета, по сути?
До 29 июня 2018 года, да.
Как вы полагаете, что последует потом, продолжит ли с вами какие-то трудовые отношения?
Я не знаю. Ну, в любом случае, по... двум выговорам, которые мне объявлены, я подал в суд, и будет судебное разбирательство, потому что я считаю, что эти два выговора были необоснованно мне вынесены. Ну и увольнение мое тоже необоснованно, я тоже планирую подать в суд.
Вы планируете вот в таком судебном порядке добиваться восстановления в должности?
Да. Да.
Ну вот вы упомянули о том, что за время, скажем так, правления Галины Золиной уволились некоторые профессора, и действительно сообщалось о том, что и были уволены, я так понимаю, именно по статьям какие-то?
Нет, ну именно по статьям никто не был уволен, это действительно так. Ну там, смотрите, не только профессора, даже и не столько профессора, хотя, с другой стороны, вся кадровая политика, которую ведет Галина Дмитриевна, это сплошной кавардак. У нас по обслуживающим подразделениям уже по каждому подразделению сменилось по несколько человек. Там, например, служба охраны, уже 5-й человек пришел за год. Ушли главный инженер, главный электрик. По пожарной безопасности просто беда. Но зато у нас все хорошо. Мы поем, танцуем, у нас куча концертов. Ну и вот есть деканы, которые, понимаете ли, эту идиллию нарушают.
Ну вот, кстати, я видела там Галина Дмитриевна на своем обращении ссылается на некое письмо, в котором подписались деканы других факультетов о том, что вы там якобы наводите смуту. Можно ли сказать, что у вас осложнились отношения с коллегами за вот последний год, полгода?
Да, в том-то и дело, что нет, поскольку коллеги были вынуждены подписать, потому что, опять же, в течение этого года со стороны руководителя постоянно предпринимаются такие тонкие ходы. Если человек не лоялен по отношению к руководству, то это означает, что ему не будут выплачиваться стимулирующие выплаты. Это будет только голый оклад. Ну, собственно говоря, почему многие ушли? Потому что невозможно просто прожить на такую зарплату в Москве. Либо тебе договор заключат при прохождении конкурса не на 5 лет, как, собственно говоря, обычно делается, хотя ученые советы факультетов рекомендуют, как правило, на 5 лет заключать договор. Но никто не слушает ученые советы факультетов. Там просто продолжает, как это, заключается договор на год, либо на 2, либо на 3. Ну, человек опытный, столько быть вице-губернатором, она знает, как расправляться с трудовыми коллективами. Я думаю, что все эти материалы видели, или многие видели, как это было в Краснодарском крае в период ее вице-губернаторства, что по медицине, что по образованию. Ну, а с коллегами, часть коллег просто-напросто написали СМС с извинениями, что они не могли противостоять. По большому счету, я понимаю, их закрыли в помещении. Ну, есть, естественно, как всегда, несколько деканов-провокаторов, я бы так сказал, инициаторов. Ну, а остальным просто некуда было деваться. А потом, опять же, если по этому письму или там, в слове ее посмотреть, там, мои призывы якобы студентам для того, чтобы какие-то противоправные действия организовывать. Ну, извините, вы мне покажите хотя бы, там, где я написал, либо где я сказал, чтобы призвал студентов, чтобы они вдруг выходили куда-то там, в том числе и на пикеты. Как мне сказали студенты, когда к ним подошел полицейский, и когда там допрашивали, говорят, ну не может быть, что вы сами вышли. Такого не может быть. Вот я сам учился. Потом сейчас у меня есть начальник. Да я ни в жизни самостоятельно не пойду за них вот так вот пикетировать. Я просто сказал студенту, что им очень не повезло по жизни, потому что они не смогли встретить нормальных людей на своем жизненном пути.
Ну вот да, вы упомянули о том, что студенты выходили с пикетами в вашу поддержку в конце прошлого года, и мы тоже писали об этом, о том, что с ними полиция разговаривала. Скажите, пожалуйста, развивалась ли как-то эта история, не завели ли на ребят административные дела, потому что тогда никакой информации не было по этому поводу?
Нет, вроде бы не завели, но опять же, мы не знаем. Вот, например, сейчас на днях университет подал в суд на тех людей, кто отметился в уведомлениях о проведении митинга, кто выступал с интервью, подано заявление в суд Коптевский 12 числа со стороны университета. По студентам, может быть, мы потом узнаем, что что-то. Но я знаю, что со стороны ректората были осуществлены звонки родителям студентов. Было требование в том числе приехать 9 января, чтобы в ректорат, для того, чтобы разобраться и с родителями, и с детьми, за их неправомерное действие. Но относительно каких-то судебных дел никто не сообщил. Я надеюсь, что до этого не дошло. Но, с другой стороны, когда наш суд самый гуманный суд, как говорится.
Я правильно поняла, что университет подал в суд по статье о клевете на тех сотрудников, которые давали интервью?
Да. Ну, 12 января они подали, пока я не знаю, принято, не принято. Ну, то есть оно принято, судья назначен, но когда, пока мы документов официальных не получили.
Могу ли я поинтересоваться, о каких сотрудниках идет речь, или лучше не разглашать пока такую информацию?
Да нет, ну это же открытая информация на сайте Горсуда, она есть, поэтому нет никаких проблем. Это те, кто подавали на митинг, ну, естественно, я, Карлов, он не подавал на митинг, но давал интервью, Щуклина, это замдекана, Карлов, это руководитель центра, с которым не продлили договор и, по сути, его выбросили. То есть все университеты борются за то, чтобы к ним приходили директора институтов там, на заведование кафедрами, лабораториями, ну, потому что это престиж, когда руководитель научно-исследовательского института является еще и заведующим кафедрой, руководителем центра. А мы отказываемся от своего. У нас слишком много членкоров Российской академии наук, поэтому вот так раз и сказали, ну, как госпожа Золина, что не будем с вами вообще рассматривать вариант трудовых отношений. Вы, конечно, можете подавать документы на участие в конкурсе, но вы не имеете права руководить. Кроме того, там еще Завёрткин Игорь Анатольевич, который давал тоже интервью и подписывал уведомление, аспирант Сыксин Станислав, потом Тюрин Александр Александрович, преподаватель нашей кафедры, он тоже подписывал уведомление. Ну и бывшие сотрудники Тарасенкова Оксана Викторовна и Лукьянов Сергей Александрович.
А в отношении кого-то из тех, кто продолжает быть действующими сотрудниками, какие-то кадровые меры применялись вот из этого списка людей?
Пока только беседы. У нас приезжает регулярно заместитель министра сельского хозяйства Лебедев Иван Вячеславович. И по нескольку часов вместе с Кариной Дмитриевной они рассказывают, как жить хорошо. Но вот если бы не Смутьян Соловьев, то было бы вообще жить замечательно.
Скажите, пожалуйста, а как сейчас студенты реагируют на то, что вас отстранили от должности декана?
Ну, очень много идет поддержки, но я прошу их никуда не выходить. Потому что, ну, во-первых, сегодня уже представили нового исполняющего обязанности декана. Потому что, ну, действительно могут быть. Все студенты переписаны. Они все находятся в списках проректора по молодежной политике, который выбивал телефон у муниципального депутата, когда были пикеты местных жителей на территории Тимирязевки. Поэтому я прошу, чтобы они никуда не выходили. Но дальше мы посмотрим. Есть уже судебное разбирательство. Надеюсь, что мы же живем в цивилизованном государстве. Надеюсь, я сказала это без сарказма.
Правильно ли я понимаю, что Галина Дмитриевна Золина сменила своего предшественника на посту ректора именно после истории с защитой полей от коммерческой застройки?
Ну, собственно говоря, именно так. Лукомец Вячеслав Михайлович, академик Российской академии наук, по сути, не выполнил задачу, которая стояла перед ним. А Галина Дмитриевна очень хотела, насколько я понимаю, быть руководителем, ну, либо выполнить задачу ту же самую, только теперь уже другими способами. По сути, мы рассматриваем вот эту вот ситуацию, то, что изначально не получилось извне, решили довести до дела до конца, до их логического завершения уже изнутри.
Ну, то есть судьба полей Тимирязевской академии все еще под вопросом, и нельзя сказать, что их удалось отстоять от коммерческой застройки. Еще все может измениться, правильно я понимаю?
Я думаю так, именно так, потому что понятно, что нет никаких доказательств этого, и только мое предположение. Но оно основано на том, что в первую очередь были вытеснены из академии те сотрудники, которые активно участвовали и в освоении этих новых участков, ну, как, например, там Уразбахтин Защитный Загирович. Он со своим подразделением вот эти территории, по которым были вопросы, привел в нормальное состояние. О том, те люди, которые высказывались очень активно, они все были вытеснены на протяжении этого года. Ну и в течение, опять же, прошедшего года практически по тем территориям, где были вопросы, ничего не проводилось. То есть это тоже свидетельство того, что, значит, это не нужно. То есть еще раз показать, что вот нет эффективного использования. Ну и третий момент, который тоже, мне кажется, немаловажным, это то, что на одном из ученых советов руководительница Галина Дмитриевна Золина заявила, что мы будем вымежевывать отдельные участки, поскольку мы же все же являемся объектом культурного наследия, и просто так стройку невозможно здесь начать. Но мы будем вымежевывать отдельные участки для строительства, естественно, для развития нашей научной базы. Ну, мы сами себе представляем, что начинаем мы строительство одного, а заканчиваем строительство другого. Тем более, что за вот этот год, когда она была начальником департамента перед тем, как ее назначили на исполняющую обязанность директора, ею был инициирован аудит всего имущества в академии. И в том числе там более 140 объектов у нас не поставлены на учет. Так вот, этот год ничего так и не было сделано ею. Ну, это же в первую очередь, в том числе и там по земельным участкам есть вопросы, по зданиям, помещениям. Ну, зато у нас картинные галереи открыты в туалетах, ну, отремонтированы кафе и прочее.
С бывшим деканом факультета агрономии и биотехнологии Тимирязевской академии Александром Соловьевым беседовала Светлана Павлова. Вы слушаете программу «Время свободы». Фильм «Движение вверх», посвященный победе советской баскетбольной сборной на Олимпиаде в 1972 году в Мюнхене, стал абсолютным рекордсменом проката среди российских фильмов. Из 15 членов баскетбольной команды СССР, которая в драматичном финале на последних секундах вырвала золото, сегодня живы четверо. Среди них украинский баскетболист Анатолий Поливода. С ним встретилась корреспондент телеканала «Настоящее время» Юлия Горячева.
Двухметровому чемпиону Анатолию Поливоди 70 лет. Живет он в поселке Чубинское в нескольких километрах от Киева. Обычная двухкомнатная квартира в пятиэтажке, вся в баскетбольном стиле. Несколько мячей, кубки, награды, даже настенные часы с мячиками. На балконе фотогалерея побед.
Это я вот молоденький. Еще вот команда СССР, мы в Мексике. Вот я же начал играть в баскетбол, мне уже 16 лет исполнилось. Поэтому я за 4 года, я же говорю, прошел от азов баскетбола до чемпиона мира.
А где эта игра запечатлена была?
Вот это вот, это Олимпийские игры в Мехико.
Олимпийские игры в Мюнхене стали последними соревнованиями в его жизни. Подвело сердце. Во время приступов пульс достигал 300 ударов в минуту.
Вот Ванька дает пас, видите? Через все поле, да? Один американец падает на пятую точку, видите вот? А второй вообще вылетел за линию.
О том, что в Москве снимают фильм о победе в Мюнхене, Поливоди рассказал товарищ по команде Иван Едешко, тот, который на последних секундах матча отдал победный пас. Едешко предложил вместе с ним поучаствовать в съемках фильма в роли консультанта. Поливода отказался.
Говорю, не могу я поехать сегодня в Москву по такой причине, что я негативно воспринимаю все, что происходит в моей стране с помощью вашей. Он не понимает, говорю, Ваня, ну ты белорус. Представляешь, эти события были бы в Белоруссии.
Но фильмы посмотрел. Поливода знает, что история про его команду – рекордсмен российского кинопроката. В украинских кинотеатрах его нет. Мы показали чемпиону отрывок официального трейлера.
Мы должны обыграть американцев.
Вы сейчас своими заявлениями поставили под удар честь страны.
Это, конечно, все приукрасили, но в наших головах, в нашем сознании и в сознании тренера было только одно, только первое место. А тем более, я же вам говорю еще раз, накануне, это было 50-летие советской власти, нас вели сначала к могиле солдата, потом нас вели в мавзолей. Мы клялись и божили, что мы что? Поедем и победим.
После победы на играх чемпионов впервые достойно премировали, вспоминает Поливода. Каждому вручили по $300. Баскетболист сразу же купил на них 3 магнитофона, чтобы подороже продать СССР. Говорит, в то время контрабанда была для спортсменов единственным шансом заработать.
Мы все везли для того, чтобы там продать. Суточные были, я вам скажу, будете смеяться. Самые большие суточные, которые получали, это $50. А так 30-40. И поэтому там, чтобы купить что-то себе, семье, и плюс что-то еще привезти. И вот Белов попался на границе с иконой.
Но на богатое будущее чемпионы так и не заработали, говорит Поливода. Только 3 из команды стали тренерами. Остальные работали кто где. Он стал преподавателем физкультуры в Киевском университете. Потом вышел на пенсию. Живет один, 2 раза был женат и оба развелся. 2 взрослых дочерей живут в Киеве. Компьютера и смартфона у Поливоды нет. Он противник интернета. Говорит, у него другое увлечение. Наводит порядок вокруг дома.
И вот тут тропинка была?
Да.
Кто засыпал ее?
Вы.
Ну вот. Вот привязал, а вот так ходили, вот.
Из Киевской области Юлия Горячева и Юрий Комаров. Настоящее время.
И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу из цикла «Писатель на свободе. Литературный аудиопортрет Игоря Померанцева». Подготовил и ведет программу Сергей Юринен. Первый эфир 11 января 1998 года.
Померанцевский вариант нашей программы «Повер барьеров» звучит на радио «Свобода» по пятницам с 87 года. До этого 7 лет на BBC. Университет по специальности романо-германская филология окончил в Черновцах, родился в Саратове. Что касается письменного творчества, дебют в начале 70-х в московском журнале «Смена». В эмиграции главным образом публиковался на страницах журнала «Синтаксис». О том, как это началось, главный редактор Мария Розанова из штаб-квартиры «Синтаксиса» Фонтене-Субуа под Парижем.
Итак, осенью 78 года вышел первый номер журнала «Синтаксис», и жизнь моя кончилась, потому что каждый день почта стала приносить большие пакеты с рукописями. И когда вот в этом потоке пришла очередная статья о Пастернаке, а статьи о Пастернаке и Цветаевой поступали в редакционный портфель просто косяками. Я сказала за утренним чаем: «Опять Пастернак, не буду читать. Не может синтаксис превратиться в пастернаковский журнал». И отбросила рукопись. Да и имя автора не располагала. Какой-то Померанцев Игорь. Померанцев уже в эмиграции был в Париже, Кирилл, старик. Писал в «Русской мысли», с Одарченко дружил. А еще есть Григорий Померанц в Москве. Померанц, а не Померанцев. И то случалась путаница. А тут еще один. Не буду читать, ни за что. Через неделю пришло письмо. А еще через две. Меня захватил врасплох телефонный звонок, и неведомый Игорь Померанцев из какой-то там Германии спрашивал: «Ну как?» И я, нечаянно отловленная, взятая врасплох, неловко городила какие-то обещания прочесть, перезвонить и так далее. Пришлось найти рукопись, и пришлось ее, преодолевая раздражение, читать. И вдруг, где-то на третьей странице, я почувствовала, что этот текст перехватывает горло, и поняла, что не могу читать его одна и про себя, а надо вслух и обязательно Синявскому, с которым мы в родстве, и который про Пастернака много чего знает. А вот такого переплетения многократно зачитанного стиха с окружающим миром еще никогда не слышал. И потом я читала ему эту статью и даже всхлипнула на какой-то строке. И Синявский сказал грозно: «Чего, дура, рыдаешь?» «Перед автором совестно», — ответила я и побежала звонить в Германию. Так в журнале «Синтаксис» появился любимый автор Игорь Померанцев.
Мария Васильевна Розанова добавила, что очень ревновала Померанцева к перестройке, понимая, что журнал теряет эксклюзив на любимого автора. Первая прозаическая книга Альбы и Серенады вышла в 85-м в Лондоне. Сборник лирики «Стихи разных дней» в 95-м в Санкт-Петербурге. В 96-м там же книга избранной прозы «Предметы роскоши». Подробнее о причудах своей автогеографии сам писатель.
Кто-то рождается воином, кто-то рождается монахом. Я думаю, что я родился путешественником. Я с детства мечтал путешествовать, и только в 29 лет я, наконец, пересек государственную границу и не могу остановиться. Каждые 3 месяца я куда-то должен уезжать. У меня, честно говоря, мне кажется, что это форма географического невроза. И связана она все-таки с писательством. Я очень поверхностный писатель. Мне все время необходимы какие-то визуальные импульсы, чувственные импульсы, новое осязание, новые запахи. Поэтому я все время пытаюсь менять пространство. На самом деле, это тяжкий труд путешествия. Особенно вот я помню в начале 79-й год, 80-й, денег почти не было. Я останавливался в каких-то жалких пансионах. Но вот в писательстве это как в любви. Ты ищешь какую-то предельную, завораживающую любовную позу. И вот точно так писатель ищет позу своих отношений с жизнью, с пространством. Поездка в Италию, поездка в Испанию, жалкий пансион, какие-то обшарпанные лачуги, какие-то крики проституток и сутенеров на улице. Из этой позы, странной, мучительной, мазохистской даже позы, вдруг что-то рождается, что-то начинает пробиваться. Для меня путешествие – это вот эта самая предельная любовная поза отношений с жизнью. Примерно так же я путешествую по жанрам. Как только мне кажется, что мне удалась поэтическая строка, я ухожу от поэзии в эссеистику. Как только мне кажется, что получилось эссе, я ухожу в прозу.
Писатель на свободе. Игорь Померанцев. Прозаик.
Я Я хочу прочесть маленький отрывок из повести «Баская собака». Он написан на русско-гуцульском придуманном мною языке. Я хочу объяснить. Речь идет о моем главном герое, писателе, за женой которого приударяет его переводчик. И чтобы отомстить переводчику, писатель пишет непереводимый на английский язык текст. Вот этот текст. Он называется «Ты у меня поплачешь». Прислушиваются, приглядываются, ясно не видят, отчетливо не слышат. Что-то готовится. Баль, помана. Газды вбираются в сардаки, киптари, портяныцы. Претиш, свято. Бахары пуцуют неньковы по столы. Девчата головы моют в дощивце, вдевают в уши кофтки. Легини примеряют перед люстеркой крысаны или крымки. Файный залетяльник. Емость утюжит поповскую реверенду. Только под артюхом не вымбредытыся. Если уродился никто лицей или драбом, то натягивай сарака свои гачи, по столы без валяк, сполосни карк в кренице и пылуй. Да место свое знай, не с гадзами и дидычем, а с дидычевыми фарналями. А в каждой хате поглядывают на дзигарок. Борше, борше, а то опоздаем. У цимбалистов уже руки тянутся к пальцяткам. Мой, стучать обцасом, литься паленки. Ну-ка, жавниры, подставляйте пысок. Только чур горницы не чараты ты. А это кто крейцерами карманы набивает? Уж не сбуили? Нет, у сбуев разве что шустку найдешь, да ржавую физию. А при крейцерах галаки. А у них кузни подземные, клевцем по кофтов и на тебе бренькачи. Ладно, переводчик, на первый раз прощаю.
Писатель на свободе Игорь Померанцев. В Санкт-Петербурге публикует его журнал «Звезда». Сотрудник журнала – поэт Алексей Пурин.
Честно признаться, я не верю в русский верлибр. И вряд ли купил бы книжку, написанную свободным стихом, если б не знал ботанической фамилии автора, не слышал его вязкого радиолибертийного голоса, который еженедельно практически одурманивает нас поверх мыслимых всех барьеров ароматами винных погребков Барселоны, португальских кофеен, лондонских пабов, шинков Померания. Проглядел бы скорее, пропустил. К сожалению, со стихами вообще дело сейчас обстоит плохо. Никто уже эти мандельштамовские бутылки запечатанные не собирает. Сосуды влекут нас иные. И, к слову сказать, почти одновременно со сборником Игоря «Стихи разных дней» в России появилась весьма сносная водка «Довгань померанцевая». Но, к счастью, купил. К счастью, потому что померанцевские стихи – пролонгация его электромагнитного голоса, щедрого на географическую, фонетическую, психологическую экзотику. Ну, например, такие. «Резко свернуть в итальянский магазин, оставив агентов в тумане в Англии, а когда выйдешь с бутылкой кьянти, они уже бессильны что-либо сделать». Казалось бы, верлибрист не может быть по определению эквилибристом, но нет, получается, точно, умно, звучно. Или вот эротическое. «Полосы света, июль, самая светлая полоса, дышит рядом на диване, на карту для пальцев Киев, где-то рядом с Александрией». Чем привлекают эти не совсем и стихи? Точностью, звучностью, смысловой яркостью. Язык тут и верно доводит до Киева. Слова мозаичных записок словно отмыты от окиси, с умом собраны, точно камешки южного пляжа. Манжеты чисты. Классные воспоминания. Ботаничка учила нас вышелушивать опавшие листья клена плотяной щеткой. На просвет они были ослепительны и жарки. Вспомним далее. Цитрус вульгарис, горький апельсин, оранжевый, рудо-желтый, жаркой. Это о слове «померанец». Перехожу в химический класс. что получим, взяв толику Розанова, чуть-чуть южнорусской речи, минимум, максимум 2-3 кристаллика Кузьмина. Померанцева? Да. Но недостает еще одного компонента. Игорь последние годы живет в средоточии Европы, на стыке этносов и конфессий, на земле, давшей тракты Целана Кафку. Открыть скобку. Оттого и вольный его стих, нечто нашему, доморощенному верлибру. Скобку закрыть. Ты знаешь край, где зреют померанцы? Хочется мне воскликнуть.
Писатель на свободе Игорь Померанцев.
Это была передача из цикла «Писатель на свободе», литературный аудиопортрет Игоря Померанцева. Автор программы Сергей Юринен. Первый эфир 11 января 1998 года. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня среда, 17 января. Продюсер этого выпуска Илья Бабченецкий, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология. Программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Сразу после выпуска новостей.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».